Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Христос – наивысшая ценность.
Проповедь называется «Христос – наивысшая ценность». Евангелие от Матфея, 10 глава, стих 32-39. «Итак, всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, то отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, недостоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу ради Меня сбережет ее». Я хочу сегодня с вами поговорить вот о таких простых вещах. Это, в общем-то, начатки учения Христова. Я хочу, чтобы мы как бы вернулись к азам. И причиной этого разговора является всегда непонимание, которое можно встретить в церкви, среди людей, которые посещают христианские общины. И люди иногда говорят следующие вещи. Мы любим Христа, но при этом либо из-за работы, они говорят, либо из-за хобби. Я помню одного человека, который любил пропускать служение или редко посещал церковь, потому что он любил охоту. Либо кто-то говорит из-за близких родственников. Они говорят, я люблю Христа, но вот из-за чего-то я оставляю церковь, я пренебрегаю служением церкви, я пренебрегаю изучением Слова Божьего. И здесь важное замечание. Сегодня мы знаем, что Христа нет с нами физически, Он присутствует на небесах. Поэтому как мы можем сегодня к Нему выразить свою любовь? Мы не можем, как Мария, разбить дорогой сосуд, да, и отереть его, там, нашего Господа, ноги Ему и так дальше. Но мы можем выразить свою любовь ко Христу послушанием Его Слову. Господь говорил, если любите Меня, соблюдите Слово Мое. Мы можем выразить любовь ко Христу послушанием истине, стремлением к истине, жаждой познавать истину и применять в своей жизни, и служением в Его Церкви, ради которой Он пришел на землю и умер на кресте. Так что, если мы не любим церковь, истинную церковь, если мы не любим истину, если мы не жаждем истины, если мы не стремимся жить поистине, если мы не стремимся познавать истину, мы не можем любить Христа. Люди иногда сегодня думают, что любить Христа – это просто быть таким сентиментальным, религиозно-романтичным, какие-то стихи, какие-то песни, какой-то образ Иисуса у них такой гуманистический в их сердцах, в их разуме, в их сознании. И такие чувства сентиментальные, которые возникают, они думают, вот поэтому я люблю Иисуса. Нет, друзья, нет. Если вы любите Христа, вы будете любить истину или вы любите, будете стремиться в церковь, где преподается истина. Вы знаете, есть церкви, в которых литургия просто проходит. Или месса такая. Люди сели, люди встали, посмотрите сюда. Посмотрите сюда, опять сядьте, опять встаньте, давайте пронесем Библию назад, пронесем ее вперед. И люди думают, это поклонение Богу. Нет. Поклонение Богу на общем собрании, это как Ездра сделал. Встал на постамент и читали из книги закона Божьего внятно и прилагали толкование, и народ понимал прочитанное. То есть любить Христа и любить церковь, это стремиться в церковь, где действительно преподается Слово Божие. Не месса, не литургия. Не какие-то религиозные действия, а где люди преданы, посвящены Слову Божьему. Поэтому, если мы любим Христа, мы любим истину, и мы хотим быть в церкви, где именно так Господь действует, и так нас назидает, обличает, утешает и вразумляет. Но не всегда это все понимают, и поэтому определенная неясность остается у людей. Но, тем не менее, мы должны именно стремиться от всего сердца, если Христос для нас наивысшая ценность, мы должны стремиться именно к этому. Не всегда такое бывает. Одна женщина сказала мне несколько лет назад, я больше не буду посещать воскресные служения. Я спросил, почему? Что случилось? Гонение, смерть? Она говорит, нет, я нашла работу, поэтому теперь вы больше меня в церкви не увидите. Я спросил ее, вы любите Христа? Она, конечно, ты что? Я моложе был ее в 3 раза. Он такой молодой, такие глупые вопросы задает. Один человек говорил мне, я христианин, но так как Бог мне не дает жену в церкви, я оставляю церковь ради неверующей женщины. А любишь ли ты Христа? Конечно, люблю. Я очень сильно люблю Христа. Таких высказываний было много. Кто-то говорил мне, я всегда буду в церкви, если у меня не будет более важных дел. Еще одна часто встречаемая. Я люблю Бога, но не могу быть в церкви, потому что не хочу ссориться с родителями, которые не одобряют мое посещение вашей церкви. Вопрос здесь возникает очень большой. Может ли человек, для которого есть что-либо важное, чем следовать за Христом, быть христианином? Но если для вас есть что-либо или кто-либо более важный, чем Христос, чем созидание церкви, чем истина Слова Божьего, спросите себя, верующий ли я или нет. Все эти люди, которые из-за работы, из-за мнения окружающих, из-за поддержки или неподдержки родственников оставляют церковь, предают истину, они кто такие? Они христиане или нет? И вот ответ на все эти вопросы мы будем искать в прочитанном сегодня отрывке. И мы увидим, что для истинных христиан Господь является наивысшей ценностью. Наивысшей ценностью. Что это значит? Если Христос для нас наивысшая ценность, если мы действительно истинно верующие, если мы говорим, что любим Христа всем сердцем, то это будет проявляться в следующих 3 моментах. Первое, о чем мы скажем. Для настоящего верующего Христос дороже признания мира. Стих 32-33. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Христос дороже мирского признания. Истинно верующий, он, в общем-то, понимает. Мы, в общем-то, понимаем, что если мы начнем благовествовать, если мы начнем рассказывать истину, если мы начнем рассказывать о Христе, что случится? Это и в мире, и в слабой, нездоровой или ложной церкви. Если мы начнем рассказывать о Христе, которая, в общем-то, ложная церковь, это тоже часть мира. Если мы начнем рассказывать о Христе, что случится? Мы должны знать, что если мы начнем рассказывать о Христе, то люди нас начнут не любить. Люди нас начнут ненавидеть. Открыто или скрыто. То есть, если мы начнем рассказывать о Христе, то мир начнет к нам плохо относиться. От молчаливого презрения, насмешек, до угроз или гонений. Если мы начнем рассказывать о Христе, мы будем исповедовать Христа перед всеми, то это вызовет нападки на нас. Что же нам делать? Благовествовать нам или не благовествовать? И здесь для нас становится вопрос, что для нас дороже? Признание мира, признание всех этих людей – или Господь, Его истина, что для нас дороже? Если для нас дороже мир, мы молчим, мы стыдимся Евангелия, мы не благовествуем, мы не говорим истину религиозным и нерелигиозным людям, потому что мы понимаем, что они нас будут атаковать, они нас будут высмеивать, они нас будут унижать, а может кто-то толкнет, ударит или что-то еще плохое сделает. Для нас мирское признание дороже Христа. Но если мы здоровый, зрелый христианин, для нас Христос дороже мирского признания. Истинно верующий исповедует Христа, лжеверующий отрекается. Это не означает, что истинно верующий никогда не будет ошибаться, никогда не будет спотыкаться и никогда не будет стыдиться Христа. Вспомните Петра, Петр же 3 отрекся от Господа. Но это значит, что христианин не живет жизнью постоянного отречения от Христа, не живет жизнью, когда он постоянно скрывает истину, когда он постоянно скрывает свою веру. Истинный христианин так не живет. Истинный христианин не живет жизнью отречения от Господа, потому что Христос признает его своим. И мы знаем, что Христос не отречется от Него в вечности. «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». Если мы для нас истина, Христос дороже мирского признания, и мы исповедуем Христа перед людьми, где-то стыдимся, где-то согрешаем, ошибаемся, но, в общем-то, мы исповедуем и своей жизнью, и благой вестью исповедуем Христа перед людьми. Это говорит о том, что мы принадлежим Христу, это говорит о том, что Христос от нас не отречется пред Отцом Своим Небесным. А вот жизнь лжеверующего – это сплошное отречение. Он специально и расчетливо скрывает свою веру, скрывает истину, скрывает свою веру, которой у него в сущности нет. Поэтому и Христос отречется от него в вечности. Знаете, что случится с лжеверующим, который отвергал Христа? Он, может быть, будет претендовать на Христа. И он скажет: «Господи, да, я стыдился, я где-то молчал, но я же в Тебя верил». И Христос скажет: «Отойдите от Меня», отречется от Него. Вы не мои, отойдите от Меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Это одна из форм непослушания Бога, одна из форм беззакония. Это старательно, это целенаправленно, это постоянно, это как вектор жизни, скрывать свою принадлежность ко Христу, скрывать свою веру. На такое способен только лжеверующий, не настоящий христианин. Поэтому, когда мы услышали о Христе, мы всегда оказываемся перед выбором. Скрывать свою веру ради признания мира или исповедовать Христа, но стать отверженным миром. И, как мы уже сказали, человек, который целенаправленно скрывает свою веру из-за страха быть отвергнутым миром, мирскими друзьями, коллегами по работе, это человек, который не имеет спасения. Вы хотите иллюстрацию? Смотрите, Иоанна 12 глава, стих 42-43. «Впрочем, из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученным от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Религиозные вожди решили, что всякий, кто признает, что Иисус от Бога, его следует отлучить от синагоги. А знаете, что означало отлучение от синагоги? Это гораздо страшнее, чем сегодня отлучение от какой-то церкви. Если вас в какой-то иванской церкви отлучили, вас в соседнюю, скорее всего, с радостью примут. Мы сегодня живем в такое печальное время. Но отлучение от синагоги – это было страшное событие. Человек, по сути, изгонялся из жизни общества. С ним не общались родственники, не общались ближние. Его, конечно, не пускали в синагогу. С ним не хотели вести никакой бизнес. Ему не хотели что-то продать на рынке, не хотели у него ничего купить. В общем, быть отлученным от синагоги – это самое страшное, что еврей мог себе представить. И поэтому Иисус видел вот такую вражду против него. И евангелист Иоанн описывает, что уверовали из начальников. Многие уверовали. То есть они поняли, что это истина, что это Христос, что это правильный путь. Но они не исповедовали Христа Спасителем и Господом, потому что они боялись своих родственников, своих знакомых, своих религиозных вождей, которые их отлучат, которые их выгонят, которые их изгонят. И поэтому они не исповедовали. И вот это все нам по-человечески кажется нормально, а это все признак того, что их вера не была настоящей, их вера не была подлинной, их не была вера спасающей. В общем, вера, которая боится быть отвергнутой миром, религиозным или нерелигиозным, боится не просто временно, как Петр согрешил и покаялся, а вот постоянно, это стиль жизни человека. Вера, которая вот так проявляется, это всегда ложная, ненастоящая вера. Поставить Христа и Его дело выше мирского признания, авторитета среди людей – вот что значит быть христианином. А как вы думаете, ученикам было страшно возвещать о Христе? Им было страшно или нет? И что же необходимо знать верующим, чтобы не бояться? Взгляните, пожалуйста, немного выше прочитанного нами отрывка. 26 стих. «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». 25 стих немножко выше. Иисус сказал, что Его ученики не будут выше. Ученик не выше учителя, Иисус говорит в 25 стихе. Он говорит, что если Меня называли Вельзевулом, то есть сатаной, если говорили, что Я творю дела сатаны, то будут также говорить, что и вы от сатаны и творите дела сатаны. Конечно, это пугало учеников, это было страшно, Они тоже боялись отлучения от синагоги, они тоже боялись стать изгоем общества, они тоже боялись, что их, на них будут клеветать. То, что клеветали на Иисуса, ну, они уже с этим как-то свыклись, а то, что это придет в их жизнь, это было страшно, это было пугающе, и поэтому Иисус в 26 стихе говорит: «Не бойтесь их». Вот их злословия, злой молвы, вот этого злого образа, который они вокруг вас нарисуют, не бойтесь. Благовествуйте без страха, благовествуйте открыто. Потому что однажды в вечности откроется, нет ничего тайного, что не стало бы явным, однажды в вечности их обман откроется, и вся клевета, которую говорили на проповедников слова, будет разрушена. Поэтому благовествуйте, не бойтесь, без страха благовествуйте открыто, стих 27. Что говорю вам в темноте, то есть в личной беседе, говорите при свете, и что на ухо, что в частном порядке говорю вам, что на ухо слышите, проповедуйте на кровле, благовествуйте, не бойтесь их худой молвы. Однажды все тайное станет явным, однажды правда воссияет, и их обман будет разоблачен. 28 стих. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Иисус говорит: хорошо, это первое. Знаете, как дьявол атакует нас и мешает нам благовествовать? И почему мы боимся мирское признание потерять? Первое, что нас пугает, худая молва. На нас будут говорить, на нас будут клеветать, на нас будут плохо говорить, на нас будут нападать. Они будут говорить, что мы силой Вельзевула действуем. Это первая проблема. Вторая проблема, если это не сработает, нас могут попытаться физически убить, физически уничтожить. И 28 стих объясняет, как реагировать на не только уже на клевету, а на физические угрозы. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Не бойтесь угрозы смерти со стороны врагов благовестия. Самое худшее, что они нам могут сделать, они могут просто убить наше тело, и тогда мы пойдем куда? На небесах, собственно, куда мы и стремимся. Представляете, да? То есть я сейчас с тобой такое сделаю, я тебе в рай отправлю. Ну, это так вот, если правильно смотреть на все эти вещи. То есть не бойтесь их, самое худшее, они могут вас убить, попадете на небеса. Их не надо бояться. А вот бояться нужно Бога, который может и душу, и тело погубить в гиене. Вот Бог, Он действительно всесильный Бог. И враги церкви ограничены, максимум они могут убить наше тело, а Бог не ограничен в своей власти, Он может и тело, и душу своих врагов погубить в гиене. Вот кого следует бояться. Стих 29-30. «Благовествуйте, преодолевая страх. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове сочтены». Благовествуйте без страха. Ваша жизнь не в руках случая, не в руках хаотичного стечения обстоятельств. Бог контролирует все, даже самых дешевых и маленьких птиц, которые продаются на рынке. А у нас даже волосы на голове сочтены, даже волос с нашей головы не упадет без воли Небесного Отца. Поэтому преодолевайте страх худой молвы, преодолевайте угрозу смерти, благовествуйте. Да, на вас станут клеветать, но вечность все расставит по своим местам. Да, вас могут убить, но мы окажемся на небесах. Тем более, что все контролирует всемогущий Бог, наша жизнь в Его руках. Если Он решил, что нам пора домой в небеса, Он позволит врагам нас убить. Если не решил, еще мы какое-то время здесь послужим. Вот такое утешение от Христа, шокирующее для неверующего человека. Для неверующего просто волосы дыбом становятся. И он говорит: о, что такое? Я не хочу, мне такая вера не нужна. Я думал, это просто веселые песенки, что-то сентиментальное, наподобие социального клуба. А вы говорите такие страшные вещи, что мы должны будем отвержены миром. Христос должен быть для нас дороже признания мира. И дальше, возвращаемся к нашему тексту, дальше Господь говорит по нарастающей. Не только должны, я должен быть для вас дороже признания мира, он идет еще дальше, стих 34-37, и он говорит: я должен быть для вас дороже самых близких людей. Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью его, и враги человеку домашние его.
Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Настоящий верующий готов ради Христа не только потерять уважение людей этого мира, порвать с мирскими компаниями, если это требуется, но он еще готов даже расстаться с самыми близкими людьми, с отцом, матерью, дочерью, невесткой, свекровью, да, честно говоря, с кем угодно. Если вы любите кого-то из людей больше, чем Христа, подумайте, какой бы человек на земле мог прийти и отвратить вас от истины? И он бы сказал, или я, или истина. И если этот человек может так сделать, имеет такую власть в вашей жизни, значит, вы любите его больше, чем Христа. Значит, вы любите больше его, чем истину. И это очень опасный симптом. И это, конечно, слабость вы можете проявить, но если это вообще стиль вашей жизни, это признак необращенного человека. Вы не попадете на небеса, если вы не любите Христа больше, чем самых близких людей. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Для неверующего человека эти слова кажутся безумием. Это просто сумасшествие. Непреодолимый барьер. Я одному человеку рассказывал вот эту истину, когда он говорит, что я не могу следовать за Христом, потому что там у меня родственники. Я ему сказал, ну если ты не любишь Христа больше, чем мать, он говорит, что маму? Он так сказал, с таким чувством, и отошел от меня, как будто я сумасшедший, и призываю его к безумию. Но и так говорит Господь, если ты не любишь его больше всего, больше, чем какого-либо человека, ты не можешь следовать за ним. Вы знаете, друзья, мука раннего христианства состояла в том, что оно разрывало семьи. Женщина могла прийти к Господу, а муж мог ее прогнать. И это было очень часто. Сегодня такое реже. Сестры, вот поднимите руки, у кого неверующий муж? Что так мало у нас сестер? А? Все умерли? Или уверовали? Все уверовали. Слава Богу, что уверовали. И вы, конечно, вам трудно с неверующими мужьями. Ну, некоторым и с верующими трудно. Вам трудно с неверующими мужьями, это ясное дело. Но поверьте, сегодня намного такой облегченный режим, намного легче сегодня жить. Вы уверовали, ну вот он сказал вам, что тебе там пить нельзя, что тебе там еще нельзя. Ну ладно, побурчал немножко, поругался. Ну он же вас не выгнал, ни вообще там, ни на какие-то крайности не пошел. Такое бывает очень редко, но в основном мужья с вами как-то живут, и вы живете с неверующими своими женами, как-то вы живете. В первом веке очень часто это было сплошь и рядом, выгоняли своих жен мужья. Мужчина мог стать христианином, а жена могла покинуть его. Сыновья и дочери принимали Христа, а двери дома могли навсегда закрыться перед ними. Верно, что Христос принес на землю не мир. Люди иногда неправильно понимают Христа. Они думают, он такой добрый, он такой гуманист. Он пришел, чтобы все люди были братья, и наступила такая идиллия и покой. Вот это неправильное представление о Христе. Поэтому он говорит, я пришел не мир принести, а меч. То есть я пришел проповедовать истину, а истина будет вас разделять, очень жестко разделять. И первые, кто ополчатся против вас, ваши ближние, они будут сражаться за ваши души, в своем неправильном понимании, только чтобы вы не последовали за Христом, за истиной, чтобы вы не были верными Богу. Они будут давить на больные точки, они будут давить на родственные чувства. Это будет война, это будет битва, это будет сражение. Вам не будет легко. Для кого-то из нас стать верующим означало уйти из дома или следовать за Христом. У вас был выбор, или вас выгонят из дома, и родственники отрекутся от вас. Когда, вы знаете, иудей в первом веке обращался в христианство, от него отрекались родственники, раз, а его лишали наследства, два, и нередко проводили, ну, скажем так, такую церемонию похорон. То есть брали его одежду, хоронили, ставили там могильную плиту, чтобы показать, что этого человека больше нет в нашей жизни. Все, с ним все, разрыв, никаких отношений нет. Человек умер в их глазах. Вот как было трудно. И Христос видел все это, что пойти за ним, это будет страшная цена, которую придется платить людям. И он, вот если бы по-человечески, он бы сказал так, ну знаете, ну вам будет так тяжело, мне вас так жалко, Но вы верьте там в душе, как-то тихо верьте. И с родственниками как-нибудь так вот мирно живите. И никак свою веру не проявляйте. Вот по-человечески, так вот, я бы по-человечески вот так бы и сказал.
Христос так не говорит. Он говорит, кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Он здесь никакого компромисса не допускает. Он не говорит, вы можете найти компромисс. Вы можете быть мне неверным и потакать желаниям своих родственников. Христос говорит, так неправильно. Я не верю, что возрожденный человек может годами избегать истину, истинную церковь, ради того, чтобы угодить неверующим родственникам. Я не верю, что духовно здоровый верующий может уйти из истинной церкви ради угождения друзьям, родственникам, знакомым, близким, кому угодно. Любишь родственников больше, чем Христа, не можешь быть христианином. Третье, о чем мы поговорим сегодня. Для настоящего верующего Христос дороже жизни. Стих 38-39. Кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Христианинам быть трудно, потому что это подразумевает готовность к самоотвержению. И вот здесь эти стихи, стих 38-39, это кульминация в данной теме, в данных словах Господа. Сначала Иисус сказал, ты должен публично исповедовать меня Господом. Это непросто. Надо мной будут смеяться, я буду отвергнут миром, мне могут даже угрожать. Господи, это непросто исповедовать тебя. Дальше Христос идет по нарастающей, и он сказал, что наши близкие и родственники возненавидят нас за него. Это уже достаточно, чтобы все лжеверующие разбежались. Кто же захочет разрывать отношения с дорогими ему людьми? И после этого Христос сказал, что мы должны любить его больше, чем самых родных людей. В этой точке плотской разум кипит, он возмущен. И вот теперь он идет еще дальше, он говорит, если вы не готовы умереть ради меня, вы не можете быть моими последователями. Вообще не можете. Если бы так проповедовать, аж сердце замирает. Кто-то сказал, если вы будете так проповедовать, в вашей церкви не останется людей. А Христос так проповедует. Зачем ты так делаешь? Он говорил такие радикальные вещи. Вспомните Иоанна 6 глава, когда несколько тысяч человек он накормил, а потом они все от него разбежались. Он брал и специально говорил такие радикальные вещи. Для чего? Чтобы убрать от себя лжеверующих. И из этой всей многотысячной толпы там не было ни одного верующего, остались только ученики. И он еще ученикам говорит, не хотите ли и вы отойти от меня? Если вы не видите истины в том, что я вам говорю, преподаю, учу, говорит Господь, уходите. Уходите, я никого не держу. Когда Петр говорит, Господи, кому нам идти, ведь ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот настоящие ученики, вот они, настоящие, спасенные, искупленные Господом. Они готовы оставить все и даже готовы пожертвовать своей жизнью ради Христа. И Господь здесь говорит, вы должны взять свой крест, кто не берет креста своего. Вы знаете, конечно, что взять крест, это означает быть готовым умереть ради Господа. Люди, которые несли в то время на крест, если бы вы шли по улице, например, Иерусалима, и видели, что кто-то несет крест, что бы это означало? Это означало, что этот человек приговорен к распятию на кресте, и он несет свой крест к месту казни. Вот что это означало. То есть тот, кто несет крест, это смертник, это тот, кто приговорен к смертной казни, к самой страшной, унизительной казни, которой не подвергались даже граждане Рима. Поэтому, когда Христос говорит, возьмите крест, никто не думал из учеников об украшении на шее. Когда Иисус говорит, возьмите крест, никто не думал о каких-то тяготах жизни, о росте курса валют. Никто не думал о мозоли на пальце, это мой крест, или о каком-то трудном человеке в его жизни, или о болезни. Никто не думал. Всем было ясно, все понимали. Нас приглашают быть готовыми умереть самой страшной, унизительной, позорной смертью на кресте. Христос не призывает к спасению через мученическую смерть. Нет, нет, спасение дается даром, по благодати. Христос не призывает нас к самоубийству. Нет, нет, ни в коем случае. Христос призывает жить с внутренней готовностью умереть за Него. Он призывает нас так Его любить и так быть посвященными Ему, чтобы быть готовым к тому, что нас будет презирать мир, что от нас отвернутся все родственники, и мы лишимся даже жизни. Не всегда это так происходит, не всегда нужно умирать. Кто-то сказал, умереть для Христа трудно, жить для Него не менее трудно. Но такая внутренняя готовность должна быть в нашем сердце. Такая внутренняя готовность есть у истинных христиан. В 320 году войска Римской империи, находящиеся на территории Армении, получили приказ принести жертву императору. И все воины, естественно, что? Сделали это. А вот 40 офицеров отказались. Разгневанный их непокорностью, военачальник приговорил их к смертной казни. Но один из военачальников решил их перевоспитать. Не сразу казнить, а перевоспитать. И это было все 10 марта, было холодно. Офицеры должны были раздеться, после чего их привели на лед реки Кизил. И там они должны были стоять всю ночь. В это время, неподалеку, вот совсем рядом, горел костер. А в бассейне была приготовлена горячая, теплая вода для тех, кто откажется от Христа. Вот они стоят, мерзнут, замерзают, умирают. Вот рядом костер. Скажи, отрекаюсь, прыгай в теплую воду. По выходу из бассейна ожидает шикарный пир, пища. И час за часом они стояли, и час за часом их просили отречься от Господа, принести жертву императору и тем самым спасти свою жизнь. К утру почти все они погибли, а оставшиеся в живых, которые не замерзли, их убили мечом. Но все они сохранили верность Господу. Вот что значит быть истинно верующим. Скажите этим людям о том, что у вас есть более важные дела, чем Христос, о том, что у вас есть хобби или что-то еще. Это просто глупость. Господь любит ставить вопрос, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Господь любит ставить вопрос перед нами ребром. Он иногда подводит нас в жизни к такой точке, к такому решению, когда у нас вопрос стоит ребром: учеба, хобби, друзья, мать, отец или истина. И нам нужно решать. Если у нас нет силы Святого Духа и истинной веры, мы всегда решим в пользу мира, в пользу плоти. Если у нас есть сила Святого Духа, мы сделаем чудо, так что с человеческой точки зрения скажут, что мы все сумасшедшие. И когда Господь ставит вопрос ребром, истинно верующие выбирают правильный путь. Именно так был поставлен вопрос перед молодым богатым юношей. Истинно верующие выбирают правильный путь, а лжеверующие неправильный. Помните, как Христос поставил вопрос перед молодым богатым юношей? Пойди, продай все и следуй за мной. Речь не идет о том, что следование за Христом требует расстаться со всеми деньгами и имуществом. Нет, просто Господь видел, что для него наивысшая ценность – это его положение в обществе. Он был, там греческое слово, архонумарха, он был начальником синагоги, он такой религиозный, богатый. И все его считали святым таким, благочестивым, потому что иудеи верили тогда приблизительно, как сейчас, харизматы. Если ты молодой, богатый и начальник синагоги, значит, ты очень святой, Бог тебя любит, смотри, как благословил. Поэтому для него оставить эти деньги, оставить это положение означало стать изгоем, тебя будут смеяться, что ты грешник. Это, в общем, крах жизни, полная. Возьми жизнь, переверни вверх ногами, по сути говоря. И юноша перед таким, он на все был готов. Но вот только это. Если бы Христос ему что-то другое сказал, он бы обязательно сделал. Ну, Христос не стал тратить время, у него же время служения ограничено было. Долго душепомещение не делал, он видит сердце, мы сегодня не видим сердце, он видит сердце и сразу в точку. Пойди, оставь все это и пошли. И он отошел с печали, он не мог. Вот так реагирует лжеверующий. Именно так вопрос был поставлен перед Петром. Петр хотел похоронить отца. Но речь идет не об участии в траурной церемонии, отец еще был жив. Речь идет о том, чтобы дождаться смерти отца, вступить в права наследства и получить имущество. И Петр говорит, ну я вообще готов за тобой идти, я готов. Но вот мне нужно только вот эту всю процедуру проделать. Давай я ее проделаю, а потом за тобой пойду. И Христос ему говорит, ну, конечно, наследство – это так важно в жизни, я понимаю, поэтому давай, иди, наверное, все это проделай и приходи. Христос ему так ответил. Помните, как Христос ему ответил? Он ему так ответил, что мы сегодня так не проповедуем, потому что скажут, что мы очень жестоки. Он сказал им, пусть мертвые погребают своих мертвецов, а ты иди и следуй за мной. Они духовно мертвые, у них свои ценности, они ради земного живут, а ты иди и следуй, я тебя приглашаю к великому, к прекрасному. Ты, Петр, камень на сем камне построит церковь, но имеется в виду, что он будет одним из участников созидания церкви. На исповедании Петра Христос построит свою церковь. Помните, когда Петр сказал, когда Христос спросил, за кого почитают меня люди? Они говорят, там, за пророка, а Христос говорит, ты Христос, а Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И Господь говорит, не плоть и кровь тебе это открыли. Итак, перед Петром был поставлен вопрос, наследство, все земные дела или Христос? И что выбрал Петр? Он выбрал Христа, он последовал за Господом. Он не стал дожидаться наследства. Это, конечно, шокирующий случай. Перед каждым из нас, так правило, Господь к нам милостив, он гораздо проще ставит вопросы. Ну, не так все жестко. И если мы даже в более мягких условиях проявляем малодушие, это неправильно. А если наш стиль жизни малодушие в таком вопросе, нам нужно задуматься о подлинности своего обращения. Господь ставит перед нами вопрос ребром. Один раз в жизни, несколько раз в жизни, по-разному. Либо я служение, мне познание истины, либо работа, учеба, все ценности мира, родственники, деньги, сад, огород, неверующий жених, невеста или даже жизнь. И запомните, самое главное не слова о любви ко Христу, а жизнь, дающая ответ на этот вопрос. На вопрос «Христос – истина?» или что-то земное. Вот как на этот вопрос отвечает наша жизнь, это и показывает, кем мы являемся, истинно верующим или лжеверующим. Благословит нас Господь, если в нашей жизни есть что-то, что нам мешает следовать за Ним, возрастать в освящении, благословит нас Господь иметь силу Духа Святого и мужество от Бога, чтобы последовать за истиной и за Господом. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!